Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем с вами наши вечера после обеденной лекции, включая в себя темы астрологии. И сегодня мы будем с вами продолжим говорить о различиях. То есть мы астрологические особенности или астрологические нюансы в вопросах педагогики, воспитания детей рассматриваем с точки зрения одной из позиций позитивного родительства. Да? Вы помните хотя бы некоторые из пяти, которые я перечислил? Я не говорю, что вы должны принять их как догму своей жизни, руководство к действию стопроцентное. Да? По крайней мере, о них поразмыслить. Пять принципов. Ты можешь быть другим. Что еще запомнить? Что вам понравилось больше? Ты можешь ошибаться, да. Ты можешь сказать «нет, но» последнее слово за мамой и папой. И все? Это уже сколько? Четыре? Можешь переживать негативные эмоции, еще один остался. Можешь хотеть больше. Итак, мы с вами, это мог бы быть семинар, который мы могли бы слушать в течение месяца, проживая здесь с утра до вечера. Если бы мы все эти пять аспектов с разных сторон бы исследовали, мы сосредоточимся с вами на принципе «ты можешь быть другим». И мы говорили уже о некоторых различиях, которые, отличие детей от нас, а стало быть, отличие того, с чем мы сталкиваемся, от наших ожиданий. Да? То есть в чем ребенок может не оправдать наши ожидания? Вспоминайте, если не трудно, если у вас информация позволяет еще. В чем могут нас разочаровать дети? Первое, они могут не быть физически такими, как мы ожидаем, да? Наши дочери могут быть не такими стройными, как мы хотели бы. Наши сыновья не такими разумными в математике, алгебре, не знаю, геометрии. А наши сыновья не такими мускулистыми и способными быстро набрать. Просто они не могут. Тело не набирает мышечную массу быстро. Вот и все. В современной теории, физиологической теории существует, по-моему, три типа тел. Это круглые, треугольные и квадратные. По-моему, я могу ошибиться. Да? И вот треугольные – это самые быстро качающиеся люди. То есть у них мышцы появляются из ничего, кажется. Чуть-чуть пошел, что-то там подергал, поделал, раз, все уже, все красиво, уже на пляж готов. Да. Люди округлой формы – это люди, которым проще располнеть, чем набрать мышечную массу. Они быстро с полоборота полнеют, они такие мягкие, приятные, уютные. Да. А люди квадратной формы – это люди, так называемый астенический тип, по-моему, или вата-тип, как известно в Аюрведе, да. То есть люди такие сухопарые, им трудно набрать мышечную массу, они их тела более костлявые, как принято говорить в таком немножко обидном ключе, да? И представьте, у родителей любого типа могут родиться дети любого типа, в этом не проблема. Не обязательно, что идет такая круглая мама рядом, такая американская семья, да? Это не связано, между прочим, с их физиологией, это связано со стрессом, в котором живет целая страна, понимаете? Это вообще не их типы, это просто три больных человека, по большому счету, это болезнь. Нарушение. Из-за стресса нарушается обмен веществ. Поэтому в любой семье может прийти ребенок с любым типом конституции, даже если вокруг мы не видим похожего типа конституции, или папа не такой тип имеет. Далее, чем еще могут отличаться? Что нас может еще разочаровывать? Скорость обучения. Нас действительно это раздражает, да? Элементарно, если просто ребенок в год не ходит, нас уже это настораживает, правда? Потому что у кого-то он пошел в 9 месяцев, да? Или зубы прорезались, или читать начал, или еще что-то. Я вам расскажу историю, которая избавит немножко, может быть, нас от наших ложных ожиданий. Я в Киеве, да, я уже успел вам рассказать про мальчика, который в 11 лет не читал еще, да? Рассказал вам же? В Киеве, путешествуя и общаясь с людьми, которые интересуются темами воспитания детей, альтернативными методами обучения детей, да, школы различные. И особенно большие семьи, они славятся тем, что когда много детей, родители успевают каждого попробовать ребенка обучить в разных направлениях. И один ребенок в семье, с которой я общался, закончил обычную школу, общественную школу. Второй закончил лицей частный, они платили за частный лицей, затем перевели в обычную школу. Третий ребенок поучился в частной школе, потом его перевели в Монтессори, по-моему. Потом, вы знаете, да, эти направления различные, да, Монтессори, методика. Затем в школу Вальдорфа в России они тоже начинают набирать обороты. Различные виды, да. А последний из детей, по-моему, пятый, он сейчас ему 6 лет, и он не собирается читать пока, не подает никаких признаков и не хочет в школу. А родители не настаивают. Они говорят, мы уже наводились в разные школы, мы уже все видели, поэтому сиди дома, нормально все. И они рассказали о другой многодетной семье киевской, это знаменитый дизайнер этой семьи. Они рассказали о своих друзьях, семье очень интеллигентной, очень образованной, мать, родители. Это не какие-то люди, которые живут в лесу, да, в каком-нибудь там, не знаю, выдуманном поселении для себя, там что-нибудь такое экзотическое, знаете. Нет, интеллигентные, разумные люди, которые понимают и духовные знания, и современные течения, движения, и ведическое знание приемлют. Так вот, у них мальчик в 11 лет не читал, не хотел. Родители не настаивали. Они говорили, что это важно, но не настаивали. Но поскольку он не читал, можете представить, соответственно, он не учился в школе. Так? Остальные дети закончили тоже. Это был 7-й ребенок или один из 7. Да? Вот. В 11 лет он пошел в школу. Это насчет прыгунов я вам рассказываю. До 11 лет он не прыгал вообще, не шевелился, не ходил, не ползал, да? Вообще никаких признаков желания учиться. В 11 лет он поступил в школу. Это Киев, Украина, чтобы вы знали, что это достоверная история. В 12 лет он закончил курс начальной школы, в 13 лет средней школы, и сейчас в 14 он учится в институте. Вот вам пример прыгуна. Если бы его родители не были бы людьми, которые свои амбиции уже поняли, что приходится свернуть, потому что когда у тебя 7 детей, уже твои вот эти контроль, уже просто какой бы шизофрении ни страдал родитель, уже не хватает вот этой полноты, жажды власти, уже наелся власти, понимаете? Да. Или все вышло из-под его власти. Да? Поэтому у людей трезвый взгляд, тем более трезвый взгляд на детей и на воспитание, чем больше у них детей. Да, потому что они понимают, что я воспитываю не одна. Одну маму 6 детей спросили, скажите, как вам вообще это, как вы вынесли это? Как, ну, каждый, кто имеет детей, вот мама сейчас здесь у нас на лекции, надеется послушать лекцию. Желаю вам этого. Знают, что это не просто один ребенок, 2, 3, 6. Вы хотите 6 детей у вас? Трое? У вас трое? Двое. Как вы к 6 готовы? Ну, готовились, да, с помощью двоих. Мама сказала, когда я родила одного, я была молода очень, и это было нелегко. Когда я родила двоих, это было очень трудно. Когда я родила третьего, чуть с ума не сошла. Когда я родила четвертого, мне показалось, что я сошла. Когда родился пятый, я поняла, что мне нечего терять. А когда родился шестой, я поняла, что это здорово иметь детей. Потому что, ну, если у тебя еще есть шизофрения, что ты один воспитываешь ребенка, когда он один, то когда их 6, а ты от этого выздоравливаешь. Мамы многодетные, они это знают. То есть у тебя нет больше иллюзий, что ты контролирующий. Как-то они друг друга... Я говорю, как вообще? Как-то вот старший, младший, средний, там, так вся... Как-то чудом, мне кажется, что Господь, я просто желаю, а Господь их воспитывает. Я просто хочу, чтобы они выросли людьми, и просто стараюсь как-то вот... Ну, как-то стараюсь позаботиться о себе, позаботиться об отношениях хороших с супругом, позаботиться о своих интересах, о своих лекциях. И я хочу, чтобы они выросли счастливыми людьми. И вот так это происходит. Раньше я думал, что я их воспитываю. Да? Ведическое знание говорит, что женщина, у которой один ребенок, она бездетна. Да? Такая жесткая, правда, формула? Один ребенок бездетна. Почему? Потому что покровительство очень шаткое. Да? Ребенок – это покровительство. Если один ребенок, то этот мир сложный, чтобы можно было говорить, что один ребенок – это надежно. Да? В этом плане. Не думайте, что «Ой, я бездетная, я не выполнила там сюда». Просто говорилось, небезопасно иметь всего лишь одного ребенка. Да? Небезопасно в этом мире. Можно остаться без покровительства. Вот, поэтому нас разочаровывают дети, да, тем, что как они обучаются, да, не хотят сразу читать, не хотят понимать алгебру, да. Вы знаете, что человек алгебру понимает каждый в разные периоды, а не тогда, когда по программе пора ее понимать. Программа ущербна, потому что она уравнена для какого-то среднестатистического ребенка, которого не существует в природе. И когда некоторые дети начали уже понимать алгебру в 12,5-13 лет, то какой-то бедолага, который относится к категории прыгунов, он и в 17 до сих пор не может врубиться. Что это за корючки вообще? Что они пишут на доске? Да? И поскольку его посчитали уже дебилом, отсталым, там не туда-сюда, бились репетиторы, бился отец. Ну как, отец бьется, все знают, кто занимался с отцом уроками. Да? Да? Так что больше не хочется ни уроков, ни отца. Да? Вот. И человек, когда он, у него психические центры по его природе, по его специфической природе, вдруг центры открываются, способные понять, способствующие пониманию абстрактных аспектов, да, абстрактных моментов, то есть то, что необходимо в алгебре, то к этому моменту ему уже так нервы вытрепали, что он и саму алгебру ненавидит, и тех, кто преподает алгебру, и учебник алгебры, и еще тех, кто успешен в алгебре, он тоже ненавидит. Да. То есть, несмотря на то, что он может в этот момент изучать науку, он уже, у него нет никакого ресурса, понимаете, он уничтожен насилием просто. Да? Это все равно, что если, например, ребенку объяснять с 5 лет, ну, например, как здорово, как замечательные интимные отношения, то, скорее всего, к 18 у него уже тошнота будет от них. Если ему в 3 года объяснять, знаешь, как это здорово, это так приятно. Хотя это естественная вещь, правда? Все люди, ну, с тем, как созревает тело, гормональная вся система начинает активизироваться, человек понимает, это часть жизни. Да? Но если ему это втюхивать с 3 лет, например, как это здорово, да? Скорее всего, у него будет ужас при одном упоминании о близких отношениях. Понимаете? Точно так же, если психика наша подвергается нагрузкам, которые она еще не приспособлена, человек разрушается, и в тот момент, когда психика вроде бы уже приспособлена, у него отвращение к этому, понимаете? Поэтому мы очень сильно вредим детям, на самом деле, очень сильно, из-за того, что ставим свои планки, когда что ребенок должен уметь, когда что должен поступить, когда ходить, когда зубы, когда в школу, когда английский, понимаете? Оно ни на чем не основано. Скорость обучения детей в разных сферах жизни отличается. Например, в английском одни дети быстрее, чем другие, да? В математике другая группа детей быстрее, чем те, которые в английском быстрые. А в английском они до 40 лет ничего не могут никак. Потому что у них очень логическое мышление. В языке логическое мышление не всегда помогает, да? Один научился плавать очень быстро, но английский и алгебру не понял до сих пор, да? То есть в разных сферах жизни. Поэтому мы не можем простить нашим детям в том, что они что-то изучают медленнее, чем мы. Но то, что они изучают быстрее, чем мы, ну, мы тоже не можем простить им, в принципе. Я говорю, это вся ерунда, что ты с компьютером разбираешься. Ты зато плавать до сих пор не умеешь. Или ты английский до сих пор, у тебя 3. Да? То есть есть такой принцип. Если даже ребенок вырос хорошей яблоней, мы все равно пытаемся сделать из него хорошую грушу. Да? То есть вот все не слава Богу, понимаете. На эту тему есть такой анекдот, ну, примерно на эту тему, из автобиографии. Человек говорит, а еще я 10 лет танцевал в ансамбле, вокально-инструментальном. И били меня, и ругали. Говорили, хватит танцевать, давай пой. А я все не унимался. Вот такой характер. Вот родители немножко похожи на это. То есть мы танцуем в вокально-инструментальном ансамбле, не понимая, что уже давно пора петь. Но мы считаем, что у нас просто характер, что мы победим ребенка с его вот этими, да? Выбьем из него эту дурь. Есть такая формула, да? Формула «будешь болван учиться» называется, да? Кроме того, есть различные типы интеллекта, то есть дети, которые обучаются... Например, есть дети, которые академический тип интеллекта. Они просто обучаются очень успешно, но ничего больше не умеют. Когда заканчивают школу, они идут еще обучаться. Когда заканчивают вуз, они поступают в другой вуз, потому что работать боятся. У них не очень хорошо работать получается, у них лучше учиться получается. Они могут получить по 3 образования, а потом, закончив 3-е, понять, что они хотят еще учиться, потому что как-то не знают, как себя применить. Да? Есть тип, называется мудрые. Тип интеллекта. Это как ребенок, который, если он чувствует, что это не имеет практической ценности, а он это чувствует лучше, чем вы, старший, он это вообще не воспринимает абсолютно. Только берет то знание, которое работает. Все. Вот Олег Геннадьевич, ему кажется, вот это знание. А то, что в школе, он говорит, я не могу это слушать. Ко мне пришла пара родителей, они говорят, наш ребенок не хочет учиться в 10 классе. Я говорю, а что он, как он это объясняет? Он говорит, что там скучно. Я говорю, а вы как считаете? Они такие, ну вообще скучно. Я говорю, ну все, да, оставьте в покое человека. Скажите, сынок, там правда тоска зеленая, но ради нас походи, ради нас просто. Мы люди слабые, мы боимся давления общества, да. Нас будут вызывать в школу, нам нечего будет сказать, почему ты не хочешь учиться. Мы в лицо заучу не можем сказать, у вас тут скукота. Да. Мы пытаемся хорошо выглядеть и все. Да, да, мы понимаем. Даже если вы не принимаете ни грамма, вы все равно будете говорить в школе. Да, да, мы понимаем вас, Мария Сергеевна. Конечно, конечно, мы поговорим с сыном. Да. Скажите, сынок, мы слабые, просто походи ради нас. Ради нас. Ну, пусть источником воодушевления для тебя будет наше удовлетворение, просто что мы рады. Но мы тебе говорим, мы тебе честно говорим, это вот честность родительская. Это не тебе надо, это нам надо. Вот. Очень важная фраза в 21 веке. Наконец, осознайтесь, что правда в этом состоит. Сынок, это не тебе надо, такое тебе не может быть надо. Я ходил и понял, что мне это не надо. Да. Некоторые дети ходят в школу, потому что там хорошее общение. Они находят общение. Не всех находят хорошее общение там. Да. Для девочек практически нет в школе хорошего общения, если там учатся мальчики. Девочки деградируют в известной степени, если она общается с мальчишками. Потому что это все равно, что положить заряженную батарейку с пустым аккумулятором в один пакет. Да. То есть он будет работать за ее счет. Как в школе это делается? Марин, дай списать. Опрятная, исполнительная, аккуратная девочка по своей природе делает уроки, приходит домой с сделанным домашним заданием. Ее ждет шалопай. Да. Говорит, Марин, дай списать. Вот за счет их учебы происходит, за счет девчонок. Ну и кроме того, много всяких эффектов от общения. Да. Очень разрушающих чистоту и принцип сам женственности. Очень сильно разрушает. Стоит девочек смешать с мальчиками, уже идет разрушение женской природы. Потому что разрушением женской природы является уже просто относиться к девочкам так же, как к мальчикам. Все достаточно. Не надо ничего специально делать. Просто поставь их на одну планку. И заставь всех маршировать в противогазах на уроках начальной военной подготовки. Под шутки одноклассников. Танк, ты не снимай, тебе так лучше. Пожали, прикололись и забыли. А девочка до конца школы, до окончания университета все еще думает, действительно, а вдруг правда в противогазе лучше. Смотрит, вроде симпатичная девчонка, а слова звучат этого негодяя маленького, да? Ты не снимай, тебе так лучше. Ну, обычно, чем более недоступна и привлекательна девушка, тем больше хочется ей наговорить такого, правильно? И вот вам уже определенная травма. Это просто один пример. Но за 10-12 лет, дорогие дамы, вы вспомните, сколько пришлось натерпеться. Ну, вы принимали это как жизнь, нормально, что там, все в порядке. Ну, хорошо. Поэтому принятие ответственности, это означает, сынок, это не тебе надо, это нам надо. Походи, пожалуйста. Нас же замордует бабушка с дедушкой. Ну, просто не следует. Учительница будет вызывать, участковый придет, на работе станут спрашивать. Ну, в каждой стране свой дизайн. Да? Почему ты в школу не ходишь? Походи. Ну, то есть, как бы, просьба такая просто. Мы тебя просим нас поддержать в этом. Сотрудничать просим тебя. Это нам надо, а мы тебя просим сотрудничать с нами. Все, он говорит, да, хорошо, ради вас похожу. Ради хороших людей не жалко. Девочки так делают даже без просьбы. А мальчики не делают так, если их не попросить. Поэтому девочки лучше учатся. Я говорю, вам само это надо? Нет. А почему вы так стараетесь, учитесь? Я не хочу маму огорчать. Я говорю, а 5 лет вашей молодости в институте? Ничего, как-нибудь. Ну, все-таки мама. Мама хотела, я поступила для нее. То есть так вот природа наша действует. Поэтому уважать отличия детей, уважать их в определенной степени свободный выбор и реально представлять вещи правдиво, как, ну, в тот мир, в котором они живут. Они просто, как бы закрывая глаза на что-то, и пытаясь представить все в выгодном для нас свете. Да. Это тебе нужно. Да. Мой сын спросил, пап, что мне изучать? Я вот решил в экономику поступить. Да. Это 2 года он закончил школу назад. Я говорю, сынок, посмотри, что творится в экономике мира. Не ходи туда. Да. Не ходи туда. Это неуважаемые люди, экономисты. Да. Человек, который придумал беспроигрышную, беспровальную систему кредитования, математик, получил Нобелевскую премию. Знаете, когда? В 2006 году. В 2007 ее стали внедрять, где-то в 2006-2007 по всему миру. Он Нобелевскую премию, $1 миллион получил, он разработал формулу. Математик, он от финансов далеко, он просто формулу разработал. Банковские системы начали применять. Ну, то, что получилось, все знают. Поэтому, не будучи уверенным, что человек пойдет получать знания, зачем вы вдохновляете его? Да? Ну, так надо, но просто нас спросят, понимаете? После школы вы чего боитесь больше всего? Когда ребенок закончил школу, вы чего боитесь больше всего? Страшные фразы. Что ваш коллега на работе или партнер спросит, ну что, где, куда твоя поступила? И, Боже, упаси, вам, вы скажете, никуда, правда? Позорище какое, да. Никуда, просто, девчонка, никуда не поступила. Закончила школу, никуда не поступила. У вас что в семье происходит, да? Больна у вас или что? Мне просто не хотела, или до сих пор не нашла. Еще не появилась такая профессия. Она на фестиваль поехала. Ее интересует Аюрведа, а такой профессии пока нет. Она вот в школе психологии практически учится, психология третьего тысячелетия. Да? Но мы боимся этого, потому что мы боимся давления, понимаете? Оказывается, мы не можем защитить своих детей даже от давления, понимаете? От давления просто не можем защитить. Не можем им помочь быть теми, кем они, кто они есть. А они есть, и астрологическая карта это показывает. Разные позиции астрологической карты. И об нюансах астрологической карты, касающихся образования, касающихся профессии, занятости в обществе, эффективности, духовной практики, мы поговорим. Но сегодня я хотел бы поговорить об очень важном аспекте. Это отличие типов темперамента детей от наших. Мы не очень-то хорошо знаем, на самом деле, о каких темпераментах идет речь, да? Ну, то есть мы помним еще с года 1975-го, да, из редких учебников психологии, что существует четыре темперамента. Холерики, сангвиники, да? Кто там еще? Меланхолики, да? И флегматики. Флегма. В народе просто флегма. Да? Просто народ. Но оказывается, знание об этом, ведическое знание об этом несколько глубже, я бы сказал, значительно глубже. И существует четыре типа, которые, ну, те, кто астрологией занимается, раз уж у нас астрологическое мероприятие, да, они легко поймут, о чем речь идет, да? Что это за типы, с чем они связаны. Более или менее вы все знаете астрологические знаки, 12 знаков. Поднимите руки, кто мог бы перечислить 12 знаков по порядку. Не все знают их, да? Не все. Ну ладно, не по порядку, просто 12 знаков назвать. Мы смогли бы? Хорошо. И ну, некоторые из вас, по крайней мере, знают, что эти знаки делятся по стихиям. Я об этом упомянул вчера, по-моему, да? Что стихия воды, стихия огня, стихия воздуха и стихия земли. Вот, по большому счету, вы можете опираться на астрологическое знание или не опираться, но именно с этими четырьмя стихиями и связаны вот эти психологические типы. Да? Именно с четырьмя этими стихиями они связаны. И в соответствии с каждым из типов у них есть свое название. Мы можем пользоваться этим названием, а можем просто их называть огненные, водные, да, например, земные. Да. И определить, к какому типу относится мой ребенок, чтобы правильно, ну, правильно строить с ним отношения. Потому что когда ко мне приходят родители на консультацию, они говорят: я хочу по поводу ребенка поговорить. Я говорю: о чем вы хотите поговорить? Они говорят: я хочу узнать, куда его направить. Да. Я говорю: это здорово, но неплохо узнать сначала, кого вы направляете. Да? Ну, то есть понять, какова природа ребенка, и вообще надо ли его направлять, или ему что-то, может быть, нужно другое. То есть сложность в том, что мы что-то хотим дать детям. Мы действительно хотим что-то дать. Мы хотим быть родителями, мы хотим дать. И часто хотим дать побольше всего. Побольше кружков, побольше секций, побольше образования. Да? Но, к сожалению, получается, что мы им даем много, но из этого многого часто вообще нет ничего, что им нужно. Надавали много, а ничего нужного не было там. Ну, то, что полезно для них, да? Это как человеку выписать все лекарства. Например, пришел такой, у него что-то болит. Он пошел в аптеку, купил все лекарства и съел. Как вы думаете, какой будет эффект? Или врачи часто говорят: простите. Не, они говорят: ну, мы сделали с ним. Вы приходите, говорите: как мой близкий человек или там родственник, друг, коллега? Ну, как он? Врачи говорят: мы сделали все, что могли. И вы такой человек не глупый, понимаете, 5 лет в медицинском вузе, это сколько же они могли сделать с ним? Он говорит: что, все сделали? Он говорит: да, все сделали. Все, что могли. Вам бы не стало страшно за своего близкого? Вы говорите: а как насчет того, что сделать ровно столько, сколько ему надо было? Врачи говорят: нет, все, что могли, сделали. Поэтому мы, как родители, делаем все, что можем. И пациент, да, странным образом до сих пор жив. Я вам советую делать ровно столько. Силы поберегите для духовного прогресса, например, да, для общения, для улучшения отношений со своим супругом и супругой. Да. Ровно столько, сколько нужно. Поэтому мы сейчас немножко рационализируем процесс. Вы не против? Итак, оказывается, что существует 4 категории. И первая категория – это так называемый водный тип или сенситивный тип. Это примерный перевод, сенситивный, то есть чувствительный. Действительно, водные знаки, они главные их качества – чувствительность, интуитивность, сенсорные способности. Да? К этой категории относятся рак, рыба и скорпион. Да? Три водных знака. Как определить, когда родился рак, рыба и скорпион? Не совсем так, как вы до сих пор определяли. Да? То есть ведическая система несколько отличается, расчетная. И на самом деле переход из одного знака в другой происходит на 17 дней, нет, больше даже, на 23 дня позже, чем вы привыкли считать. Да? Например, вы считаете, что водолей, когда начинается, кто знает? Водолей, кто водолей, с какого числа? 21 января. Вот добавьте 23 дня и получите реальное начало водолея. Да? Поняли идею, да? Берете к привычному, добавляете 23 дня и получаете реального водолея. Например, вы считаете, что вы лев, да? И вы родились чего? 25 августа. 22-го. Вы считаете, что вы лев, так? Потому что только что начался лев, правда, по вашим расчетам? Ну, по... А? А, заканчиваются последние дни, да. Но на самом деле он полным ходом идет. Почему? Потому что он начался что? На 23 дня позже, чем общепринятое начало его. Вот в популярных календарях, в журналах, в отрывных календарях, да? То есть он начался не 20-го, какого? 21 июля, да? А начался что? 15 августа только. Только вы 7 дней как лев. Всего лишь, понимаете? Поэтому, чтобы у вас более-менее правильная картина была, я понимаю, что это такое некоторое как бы хаос вносит в ваши умы, смущение. Как я лев? Да. То есть, система ведическая отличается сильно. Чтобы понять своего ребенка хотя бы базово, хотя бы основы, вы должны узнать его реальный астрологический знак. Хоть примерно определить, к какой он категории относится. Если вы сейчас послушаете, те, кто вот ничего не понимает, вот и не хочет, говорит, я просто сейчас послушаю как информацию, не хочу в эти расчеты вдаваться, кто там какой, то вы поймете вообще, это как можно спутать детей двух типов? Это как вы себя принимаете за деву, если, ну, как бы дева и соседний знак, рядом соседние знаки, весы и лев, это разные планеты абсолютно. Это насколько надо хотеть ошибиться, чтобы, ну, не понимать свою природу. И проблема состоит в том, что не понимая даже своей природы, да, мы даже свою природу не понимаем, мы пытаемся кого-то воспитывать еще, понимаете? Поэтому я вам в начале, на первой нашей встрече, первый вечер, я сказал, что нам придется довоспитывать себя немножко, прежде чем мы как-то перейдем к тому, что нам делать с детьми, довоспитать себя чуть-чуть на ходу. Нашим детям, пока мы еще там растормозимся, да, пока мы сообразим, нашим детям приходится самим довоспитывать себя, иногда как бы в противостоянии нам. Да? Поэтому, когда вы эти типы сейчас увидите и, возможно, запишете их основные параметры или как бы характеристики, вы поймете, что разница огроменная, да? Что перепутать человека очень трудно. Есть определенные моменты, которые сбивают прицел немножко, чуть-чуть мешают определить, к какому типу относится тот или иной человек или ребенок в данном случае вас. Да? Но это небольшая сложность, небольшая трудность. В целом природа видна достаточно ярко. Итак, первый тип сенсативный. К нему относятся люди, которые родились, соответственно, с середины, это рак, да, с середины июля по середину августа, до середины августа, да, по 15 по 15. Если у вас затруднения есть с этим, но интерес большой тоже есть, советую вам приобрести календарь, вот там, вайшнавский календарь, 2012 год. Там написаны даты, когда Солнце переходит из одного знака в другой. И у вас тогда будет четкая картина. Просто открываете январь, смотрите, ага, вот, 15 января только Солнце перешло в Козерог. Только-только. Только-только перешло в Козерог. Да? Итак, водный тип, к нему относятся люди, у которых находится Солнце или Луна. Луна тоже важный фактор. Но Луну это надо рассчитывать отдельно, сложно достаточно. Мы говорим Солнце. Чтобы вам проще было как-то систему адаптировать к своим детям. Да. Рак, рыба и скорпион. Чем они отличаются? Эти люди не защищены эмоционально. Ничего важнее для них, чем это, нету. Неважно, вы мастер спорта по карате, или вы доктор детский, врач, или вы педагог. Этому ребенку нужна защита в эмоциональном ключе. Самое важное, что нужно для этих детей, им важно понять свои чувства. Поскольку сам ребенок свои эмоции понять и чувства не может, нужен кто-то, кто бы их угадывал. Нужен кто-то, кто говорил, тебе страшно? Нет, мне вроде бы не страшно. Ты сильно огорчен, что тебя с тобой так поступила учительница, она не вызвала тебя, хотя ты вызвал урок. Нет, тебе стыдно, что ты не смог ответить тогда, когда спросили, и так далее. То есть им нужно участие, им нужно понимание. Потому что эти люди рождены для того, чтобы участвовать и понимать. Это самые лучшие врачи, это самые лучшие священники, это самые лучшие педагоги по духу. Если вы хотите, чтобы эти люди были счастливы, дети счастливы, это значит, они должны свою природу адекватно занять, да? Но прежде чем занять, они должны ее раскрыть. Самим раскрытием невозможно. Вы пробовали сами, у вас ничего не получается. До сих пор не понимаете, кто вы. Как вы думаете, кто из вас чувствует, что он сенситивный тип? Одни женщины такие руки поднимают, раз. Я так и знал. Ни один мужчина не поднял. Потому что в целом такая чувствительность, она присуща женщине, потому что женщина в 6 раз чувствительнее, чем мужчина. В 6 раз более эмоционально. Даже некоторые говорят, 9 раз. Александр Хакимов говорит, согласно ведическому знанию, что разница составляет 9 раз. Женщина более эмоциональна. Физиологи говорят, органы, отвечающие головного мозга, отвечающие за эмоции, в несколько раз больше у женщины, чем у мужчины. Неизбежно. У нас нет выбора. Мы никогда не сможем проявлять так эмоции, если мы здоровы, мужчины, да? И правильно воспитаны, как женщина может. Хорошие и плохие. Да? Следующие жалобы – вторая природа. Повторяю, жителям Крайнего Севера, да, Риги, Италина, простите, земляки. Вторая природа, жалобы – вторая природа. Не только девочек, мальчиков тоже. Особенно маленьких. Понятно, что если мальчику уже 33, а он все жалуется на правительство, на плохую жену, на то, где был раньше Олег Геннадьевич Трасунов со своими лекциями, да, он все время жалуется, то, конечно, это уже некоторая такая, ну, мягкая патология. Но в детстве, особенно до 5 лет и позже, жалобы – вторая природа. Жалобы на то, что у меня не получается, жалобы на то, что ко мне как-то не так относятся, жалобы на то, что у меня болит что-то. Вторая природа. Если не будет учтена, будет разрушен ребенок. Знаете, почему важно его жалобы слушать? Потому что когда эти дети вырастают, они становятся людьми, такими, как Олег Геннадьевич Трасунов, и всю жизнь слушают жалобы других. И это стоит сил. Тебя должны научить слушать жалобы других, прежде чем начнешь слушать их. Понимаете? Как научить? Только слушая твои. Как можно научить состраданию, если тебе никто никогда не сострадал? Я тебе говорю, балда, нельзя маленьких бить. Да. Мой папа сказал, сейчас ты должен свою диету себе спрятать в задний карман, когда у тебя родился ребенок. Это твоя диета. А дочка у тебя должна питаться, как она хочет. Ты понял? Папа мне говорит. И еще запомни, папа говорит, ты никогда не должен навязывать своего мнения детям. Ты понял? Это самое комичное, что я слышал за 45 лет. Ты понял? Ты понял меня? Ты никогда не должен навязывать свое мнение детям. Поэтому жалобы вторая природа. Папы, вы разочарованы. Этот мальчик жалуется и кажется, что он растет бабой, девчонкой. Нет, он растет Олегом Геннадьевичем Трасуновым. Он растет Максимом Володиным. Понимаете? Я не говорю, что Олег Геннадьевич Трасунов в детстве много жаловался. У него могла быть своя природа. Но тем не менее, оплот общества, то, без кого сейчас мы задыхаемся. Мужчины задыхаются. Мужчины не могут найти себе в общении, в котором они бы могли открыть сердце. Мужчине открывает сердце жена в своих истериках периодических. Ему закатывают про какие-то там свои капризы дети, так? Подчиненные ему устраивают там. И когда мужчина все это абсорбирует, он с ума сходит, он не знает, куда это деть дальше. Его психика разрывается, потому что он как машина, знаете, машина по вывезу мусора, которая не знает, куда его везти. Мужчина 40 лет отъездил, мусор собирал, и когда он уже видит очередную бабушку с мусорным ведром, он не знает, его трясти начинает уже. И поскольку бункер уже полный, ему стучат в кабину и говорят, можно я вам сюда высыплю? А он среди памперсов и этих скорлупы яичной и картофельных очистков такой выглядывает и говорит, не открою, держи дверь. То есть ему некуда вывести. Ему врачи ставят диагнозы, у него там сосуды, у него то и все. Почему? Потому что он свою роль выполняет как может. Да? Но поскольку ему некуда пойти сердце открыть, у него начинается экологическая катастрофа. Мужчина перегружен негативными эмоциями тех людей, за которых он отвечает. Понимаете? Ему негде сказать, что он в ужасе от этой жизни, ему негде сказать, что он боится и что он не справится с обязанностями, что заболеет или семья останется в долгах, которые он взял в кредитах. Ему некому сказать, что он не так видел супружескую жизнь, он хотел теплее, ближе, больше доверия жены, больше ее принятия, приятия с ее стороны, больше благодарности. Ему некому об этом сказать, потому что жене вроде как жаловаться на это. Ты меня должна чаще благодарить. Жена скажет, а ты меня должен больше уважать. Ну, тоже права по-своему. Ну, вот так и будет, как в детском саду. Ты первый начал. Нет, ты. А ты вот будешь, тогда я буду. Нужен человек старше, более зрелый, которому я мог открыть сердце. Этих людей нет в обществе. Их очень мало. Есть, но очень мало. Категорически не хватает. Видите, что происходит? Да? Запись на прием, на консультации. Да? А почему их не хватает? Потому что их уничтожают в детстве. Что жаловаться — это признак слабости, правда? Это же тряпка растет, да? Тряпка растет. И такая тряпка вырастает, он такой уже перестал быть тряпкой, и он тоже всех начинает гнобить. Говорит, вы все тряпки, у вас карма такая. У него склонность к знанию остается, а сострадания нет. Как насчет врача без сострадания? Ну, давайте создадим такое общество — врачи без сострадания. А? Захотите ходить таким? Наша поликлиника — член ассоциации «Врачи без сострадания». Добро пожаловать! Пойдете? Стоматологи без сострадания. Новокаин у нас это и обезболивающее-то. Как бы мы на это деньги не тратим. На чувственное наслаждение. Нечего в кресле наслаждаться. Пришел к врачу, значит к врачу. Все должно быть по-взрослому, правильно? И такие смотрят. Если по карме вам положено, вам будет больно. Если не положено, не будет больно. Все, прошу вас, садитесь. Как, пойдете к такому стоматологу? Ужас. Знаете? Поэтому вот как можно легко уничтожить священников и врачей. Просто критикуйте этого ребенка за то, что он сопля, тряпка, за то, что он как девчонка и девочка. А девочку за что надо критиковать? Мальчика надо критиковать, что он стал как девочка, а за девочку надо критиковать, что ты уже взрослая. Ну, там такой карапуз, три годика. Да. Ты уже взрослая. Вот тебе доктор апельсинчики примотал на ножку, ходи. Как взрослая. Не жалуйся больше всего. А у меня ушко прошло, животик начал болеть. Я еще персик хочу, чтобы мне примотали. Хватит жаловаться, ты уже большая, взрослая. При дефиците внимания преувеличивают свои проблемы. Характерная черта водного знака, чтобы получить сострадание. Ну ладно, ладно, ну-ка покажи. Меня укусил, здесь кто-то сильно укусил. Ну-ка покажи, покажи. Да нет там ничего. Есть, ты не видишь, укусил. Нету ничего. Ну давай я подую. Не болит больше? Не болит. Ну все, видишь, ничего страшного не было. Теперь животик болит зато. Животик заболел. Жалобы нормально. Мужчина говорит, вы про женщин рассказываете или про детей? Я рассказываю про определенный тип природы, который присущ как мальчикам, так и девочкам, но девочкам в большей степени. Да? Поэтому если девочка имеет водную природу, готовьтесь к тому, что жалобы будет первая природа, и это должно приветствоваться. Следующее, требует больше времени, разумеется, чтобы выслушать все жалобы. И вот там меня муравьишка укусила, а здесь у меня животик болит, а здесь еще вчера мальчишка меня толкнул, тоже болит. Да? Еще вот на меня вот этот... Плохо посмотрела вот эта тетя. Да, зло. Это требует времени, эти терапии. Но сочувствие, выраженное им, сразу помогает увидеть позитивное. Стоит выразить им сочувствие, оказывается, они не сентиментальные, не тряпки, никакие. Они видят все нормально, просто им нужно сочувствие, и все. Вам что нужно, кроме сочувствия? Вам нужно, чтобы прям вас от всего избавили, от старости, болезни и смерти? Здесь не избавишь от этого. Ни один доктор, даже если он баобаб вам примотает, да, к руке, и вы будете ходить, да? С баобабом на спине его примотают, будете ходить, баобаб у вас сзади. Я говорю, что такое? Говорит, новый метод лечения стволом. Нарушевич придумал. Он просто решил не повторяться и корой не лечить, он стволами лечит. Он целый баобаб приматывает. Я говорю, ну и как? Ну все равно что-то тяжело, старею. Потому что от старости нет лекарства. А что нужно, когда человек стареет или болеет болезнью, которая результат старости? Аюрведа говорит... Болезни, вызванные старостью, не лечатся разумными людьми. То есть не то, что не лечатся, неизлечимы, а их разумный человек никогда не будет лечить, потому что это старость. Вы что, не поняли, где он находится? Это материальный мир. Человек может оставаться в тонусе, человек может поддерживать жизнь энергии, беречь, хорошо, бережно относиться к раме. Но лечить болезни, связанные с неумолимым влиянием времени, считается ненаучно в аюрведе, понимаете? Это основа, основные труды аюрведы говорят об этом. И что ж человеку тогда помочь, если ему нельзя вылечить? Он стареет. Он стареет, теряет зрение, выпадают зубы. Чем можно помочь? Только заботой и теплом. Нужны люди, которые готовы дать сострадание и сочувствие тем, кто стар, тем, кто болен, тем, кто немощен, тем, кто потерял дееспособность, инвалидам. тем, кто потерял близких. И этим занимается вот эта категория людей. Я не утверждаю, что все раки, рыбы и скорпионы – это священники. Но именно этот тип, водный, сенситивный тип, больше всего предрасположен и квалифицирован, как говорят, от Бога, тем, чтобы заниматься этим. Второй тип – активный тип. Огненные. Огненные знаки представляют его. Овен, который... Когда Овен? Давайте посчитаем. С середины... Да, ничего подобного. Это рыбы только начинаются. Да. С 15 апреля по 15 мая. О, вы так разочаровались, те, кто думал, что вы тельцы, да? Ну, слушайте тогда. Слушайте, смотрите, сравнивайте. Это знание, оно проверяемо. Да? Итак, главное для этих детей – хотеть действий и результатов. Вы чувствуете? Смотрите, если, например, у вас ребенок, который хочет действий и результатов, а вы ребенок водный, сам по себе, вы водный, и вы так и все его жалеете, и пытаетесь послушать его и сострадать ему, а он не понимает, чего от него хотят. Знаете? То, что для одного яд, для другого нектар, говорится в ведах. Да? То, что для одного яд, для другого нектар. Если вам сострадание было бы нектаром в детстве, то если вы начнете давать его слишком много участия и сострадания мальчику, который огненный тип имеет, да? Звонить ему по телефону и спрашивать, одел ли он теплые подштанники, когда он идет с тренировки по карате. Да. И мальчишки рядом слышат из мобильника: «Сереженька, ты теплые подштанники одел?» Все такие: «Ха-ха-ха, каратист, Джеки Чан в кальсонах, ха-ха-ха-ха». Вы же опозорите его, понимаете? Просто, ну, вы его честь вот эту огненную просто, ну, как бы в глазах других детей просто сделаете из него посмешище. Забота хороша для всех детей до 5 лет. Но потом нужно включать тормоза, которые не всегда включаются. Да? Особенно если мама сама чувствительный знак. Да? Она будет это делать и будет разрушать природу ребенка. Или наоборот, папа активный знак такой, он хочет делать действия, результатов. А ребенок такой: у меня болит, я не могу, на тренировке мне там больно, я когда там то, он такой: тряпка ты, тряпка, растешь, девчонка, как тебе не стыдно? О чем речь идет? Речь идет о том, что уродуется природа просто. Естественная природа человека уродуется, потому что кому-то померещилось из родителей, что это патология. То есть, что вы сравнили себя в детстве с тем, как он себя ведет, и удивились вообще, как у меня мог родиться такой ребенок, да? Или сравнили другого мальчика, который тоже такого же возраста и ходит на тренировки, ничего у него не болит, он такой боевой, да? Туда побежал, там подрался, что ни день, то синяк, он отстаивает свои там принципы, да? И вы думаете, что с моим ребенком не так? Это самая страшная мысль, которая может прийти в голову. Нарушение принципа: ты можешь быть другим. С моим ребенком что-то не так. С этого начинаются самые большие проблемы. Когда мы это слышим или чувствуем от своих родителей, сворачивается наш прогресс. Когда ты понимаешь, что ты патологически что-то не так, а где именно не так, не знаешь, и когда твоя природа не принята, ты сам не можешь принять свою природу. Дальше есть тяжелые последствия. Когда человек не может принять свою природу, потому что когда-то ее не приняли самые близкие люди, он ничью не может принять природу. Понимаете? То есть начало принятия наших детей такими, как есть, оно там, где мы должны принять себя такими, как есть. То есть определите свой тип и перестаньте стесняться. Мужчина, перестаньте стесняться, что вам с детства было жалко, когда кто-то мучил кошку или там что-то делал, и вы плакали, когда умер хомячок, а над вами смеялись все ваши одноклассники, восьмиклассники. Потому что это природа просто. Перестаньте чувствовать себя двоечниками, хулиганами, потому что вы все время дрались. Вы не могли не драться, это огненная природа. Эти люди не умеют не драться. Если им бросают вызов, они не могут. Они не могут остановить свою природу. Они просто, у них сама рука поднимается, все. Готовы идти вперед, вести или действовать по своему усмотрению. Успешны, если есть план. Если нет плана, они могут сделать такой план, что всему фестивалю будет тяжело. Что же такие дети есть? Если их не занять, они займут других детей. И тогда у нас будут проблемы. Фестиваль закончится раньше времени. Не в благости. Хотят знать сроки, условия и детали. Представляете, такой мальчишка? Так, а кто? А когда? Куда мы пойдем? А что там будем делать? А ты что будешь делать? Папе говорит. Такой карапуз. А почему мы туда не пошли? Это дети. Из окна квартиры, где живет такой ребенок, чаще всего раздается одна фраза. Кто знает, какая? Ты меня достал. Это в смысле родителей? Не-не, голосом этого ребенка какая? Это нечестно! Так нечестно! То есть нечестно, обещали, не сделали, нечестно. И так нечестно, все. Честно, принципы справедливости. Эти дети тяжелее всего переживают неисполнение обещаний родителям. Тяжелее всего. Чувствительный тип они потерпят, скажут, наверное, маме было тяжело, поэтому она не смогла. Они пожалеют вас. Этот жалеть не станет. Они скажут, все, я не уважаю эту систему. Ты не мужик, папе говорит. Папа такой, ты не мужик, папа. Ты обещал. Да? Я такого мальчика видел в Подмосковье до приезда сюда. У меня был семинар в Подмосковье. Он говорит, папе, индийский мальчик, это самый расхлябанный мальчик в мире. Он такой говорит, у него явная огненная природа. Папа говорит, ты должен меня слушаться. Мальчишке 11 лет такой. Он все время на велосипеде ездил, весь семинар. Три дня он ехал по территории, все время ехал по ней. Ну, то есть настолько природа активная, что он не ехать не может, спать не мог, есть не мог. Ехал на велосипеде все время. Все время крутил между клумбами. Вот представьте, здесь бы у нас ездил. Тоже, наверное, такие дети есть. Отец ему говорит, ты должен меня слушаться. Он говорит, нет, ты должен меня слушаться. Тогда я тебя буду слушаться. Знаете, в чем посыл на самом деле? Папа, ты хоть кого-нибудь слушайся, тогда я тебя буду слушаться. Они субординацию только принимают. Они уважают человека, который кого-то уважает. Если в семье нету никакого наставника, никакого, ни Бога, как говорят, как, ни царя в голове, ни Бога в душе, да? Эти дети, они сразу родителей перестают уважать. Потому что нет системы. Никакого, не видно, кто нас ведет, куда идем. Никакой дисциплины, никакого порядка, понимаете? Им дисциплина нужна, но они готовы следовать и подчиняться только тем, кто сам подчинен какой-то дисциплине, понимаете? Это каждый тип уникален, но этот тип в этом смысле уникален. Им очень важно быть в центре внимания. Если вы переживаете, что ваш ребенок не в центре внимания, знайте, это надо вам, а не ему, если вы переживаете. Мой ребенок, его все могут толкнуть, обидеть, он не может постоять за себя, девочка... У меня проблема, нашей девочке 5 лет, она не может постоять за себя. Я говорю, вообще слышите, что говорите? А что она у вас там делает? Там делает, где ей надо стоять за себя в 5 лет. А где вы, когда надо стоять за себя? И если ей в 5 лет карапузик такой, стоять за себя, ты тоже ей ударь, ты тоже двинь ей. Если ей надо в 5 лет стоять, то представляете, какая у нее картина жизни? Всю жизнь надо будет стоять за себя. Знаете? И тут в садике, потом в школе, потом на производстве, потом, я не знаю, против маньяков, криминалов. Но в этом мире нет прибежища, потому что мне сказали, сказав, ты должна сама постоять за себя, мне тем самым сказали, нам плевать на тебя, стой сама за себя. Если не будешь стоять, мы тебе любви не дам. Если будешь тряпкой, мы тебя не будем любить. Вообще ужас. Понимаете? То есть выбирай, или быть девочкой, или мы тебя будем любить. Представляете, какой выбор? Или будь девочкой, или получишь любовь. Выбирай. Хочешь, можешь быть девочкой, но тогда мы тебя любить не будем. Или научись стоять за себя, но тогда будем любить тебя. Поэтому им важно быть в центре внимания. Но детям чувствительного типа не важно быть в центре внимания. Часто мама, она переживает, что ребенок, как бы он не номер один, потому что она сама имеет огненную природу. Она хочет быть номер один и пытается стать номер один на родительском собрании результатами своего ребенка. Но это ли не свинство? Это ли не эксплуатация? Скажите, каким словом еще это можно назвать, кроме как слово «эксплуатация»? Вы свои амбиции протаскиваете через ребенка. Станьте номер один там, где вы работаете, в своем офисе, на фестивале, благость, где угодно. Станьте номер один, если это ваша природа. Почему ребенок, которому это неинтересно, должен страдать из-за того, что он не номер один? Хотя ему вообще это не важно, понимаете? Ему это по природе не важно. Это важно огненному папе и огненной маме. Следует только за уверенным в себе взрослым. Боже упаси, придет учительница, которую попросили заменить на уроке. Она такая, ну, я не знаю, что вы тут проходите, чем ваш занять. Он такой, я знаю, чем всех занять. Такой мальчик, он всегда знает, чем всех занять. Мы сейчас будем стрелять из промокашкой в глаз этой учительницы в профессии. И кто попадет, тот пацан. Это все. То есть это опасно очень оказаться с этими детьми, не имея никакого плана рядом. Они должны быть заняты, сами подчинены кому-то, или им должны быть доверены другие, кем бы они, ну, за кем бы они следили и кого бы они вели. Если этих двух условий не будет, они поведут туда, куда они сами решат. И это не самые лучшие места, поверьте. Вы долго будете искать своих детей и найдете, в конце концов, в полицейском участке. Чрезвычайно нуждаются в похвале и признании их правоты. В похвале и признании твоей правоты. Да, сынок, ты прав. Да, ты прав. Ну и я прав. Я немножко больше прав. Чего это ты, пап, больше прав? Потому что я папа. Все. Все. Я немножко больше прав. Но ты прав, я тоже прав. похвала, отмечать их, быть там, где они пытаются достигнуть чего-то, да, это очень важно для огненного типа. Следующий тип – коммуникативный, воздушный. Что? А, то есть вы хотите к тому, что я сказал о профессиях водного знака, чтобы я сказал здесь? Да? Ну, давайте сами догадайтесь. Ну, вот скажите, где вот такие качества можно реализовать лучше всего? Учителем русского языка в сельской школе? Вряд. Педиатром, врачом? Конечно. Берешь ответственность, тренер, врач, этот, офицер армии, да? Администратор, руководитель фирмы. А девочки? А девочка – жена офицера, жена менеджера, жена, да, на самом деле. При том, что вы, конечно, можете, имея эту природу, частично реализовываться в обществе. Ну, вы помните же как-то, наверное, лекции Олега Геннадьевича о том, что счастье женщины нельзя выдавить больше 20% из внешней сферы. То есть можно пойти во внешнюю сферу и быть офицером российской армии. Пожалуйста. Но вы не получите там столько, сколько может получить мужчина счастья. Получите только 20%. Да. Так как же совместить свою природу, которая требует достижений, амбиций, плана, да? Все в сроки, в центре внимания. Я спрашиваю вас, женщины, если вы огненные женщины, кто считает, что этот знак к вам имеет отношение, вы бы кем хотели быть? Генералом федеративной армии или генеральшей? Генералом круто, выезжаете на Красную площадь, такая вся в медалях, такая, «Травя желаю, товарищи бойцы!» И едете в лимузине, такая грудь вперед. Нет, это будет потом, после парада. Я выхожу под ручку, кремлевский зал, там банкет, да, со своим генералом, да. Совсем другая тема. Говорю, вот, пожалуйста, шерше ля фам, за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. Да? Все. Это гораздо большее удовлетворение для женщины, гораздо большее удовлетворение. Поэтому женщине проще реализоваться, если она находит мужчину с похожим типом природы, и видя, как он прогрессирует, она чувствует глубокое удовлетворение. Женщине, которая имеет сенсативный тип, ей вот этот человек кажется извергом. Она вышла замуж за активного и кажется изверг. То, как он с ребенком разговаривает, такой, все, давай, Володька, вставай, сейчас в душ холодный, пробежечка. Он такой, куда, он уже маленький? Он же плачет, неужели ты не видишь? Мальчик такой думает, за кем следовать? У него уже инконгруентность, потому что вроде тут меня жалеют, а вроде тут меня воспитывают. Да? То есть, как правильно? Если я пойду в душ, я расстрою маму. Он не столько душа боится, сколько он холодного. Сколько он боится, что если пойду в душ, расстрою маму, а не пойду, расстрою папу, а я их обоих люблю. Понимаете? И страдания ему причиняют вот этот разрыв. Да? Поэтому, когда браки так называемые неравные, они сейчас неравные в основном, да? Ну, то есть люди разной природы, у них разный взгляд на то, как надо воспитывать детей. А уж до природы самого ребенка вообще нет дела, понимаете? Представляете? Активный отец и сенситивная мать, чувствительный водный знак и такой огненный папа воспитывают ребенка совсем другого типа. И они все время борются за то, чтобы ему каждый дать свое, а ему ни то, ни другое не нужно. Представляете? Вот ужас. И в семье конфликт, ребенок как бы в неврозе вырастает. Да? Поэтому какие еще вы придумаете профессии, пожалуйста, скажите. Вот чтобы эти реализовались качеству человека. Обязательно. Еще. Смотрите, на менеджеры, ответственные менеджеры, да, не просто человек. Человек, которому надо, например, с клиентом сумасшедшим общаться. Да, сумасшедший клиент, нормальная персона в 21 веке. С ним, или с рабочими, которые просто вот зарплату получили, на следующий день директор завода сам на каре разводит продукцию. У нас так в Риге бывает. Человек приходит на предприятие, ну, чтобы договор заключить, говорит, прихожу, мой клиент. Говорит, говорю, а где директор? Ну, не вижу директора, какой-то человек, сторож. Он говорит, вон он на каре едет. Со склада едет директор завода и везет тюки, в машину грузит карой. Он говорит, в чем дело, а почему ты на каре едешь? Он говорит, ну, вчера зарплату заплатил, вот потому езжу. То есть нет лояльности, то есть нужен действительно человек, который бы имел вот эту силу контроля, огненную силу, чтобы или страхом, или уважением люди следовали. Настоящие руководители, конечно, имеют огненную природу, разумеется. Духовные лидеры, очень смелые люди, которые не боятся противодействия людей материалистичного или демоничного даже склада. Да? Называется Раджа-риши. Раджа-риши, царь-мудрец. В ведах называется Раджа-риши. Он царь, качество огненное, но он мудрец, он духовное знание людям дает. И дает так, что если его даже будут вот пистолет в виску поставить и скажут, говори, что сладкое можно после 9 часов есть. Он нет. Такой, нет, никогда. Никогда не соглашусь с этим. Понимаете? То есть он хорошо, в принципе. И такие политики, они что? Они обычно дают покровительство духовным людям. Когда человек реализован в своей природе в огненной, он понимает, моя высшая цель вот этих всех качеств – защищать кого? Предыдущий тип. Представляете? И в школе, если мальчику вашему повезло, и если он любим, и если его не гнобят за то, что он жалеет хомячка, и что он очень жалуется, он нормально счастливый, найдет себе мальчишку-друга с огненной природой, который будет чуть что дубасить всех, кто вот этого парня как-то там унижает или смеется над ним. Скажите про Сережку хоть слово, будете иметь со мной дело, все поняли? И тот такой, да, между прочим, будете иметь с ним дело. Но я вообще, а я сам добрый. Он такой добрый. Он говорит, мне уже вас жалко, я сенситивный тип. Вы Сережку, вы Володьку видели из 6 Б? Они говорят, видели, вот мне так уже больно за вас. Если что. Но сам он не агрессивен. Представляете? Человек не может быть одновременно чувствительным и агрессивным. В этом красота взаимодействия разных природ. Люди, которые имеют чувствительную природу, они ни за что не отвечают. Только за то, насколько счастливы люди. Людей чувствительной природы никогда не наказывали. Браманы не несут никакой ответственности. Священник не нес миллионами лет ответственность, понимаете? Ему позволялось допускать ошибки. Именно поэтому они почти их никогда не делали. Есть один секрет. Если человек избавлен кем-то, освобожден от необходимости отвечать за свои ошибки, он может действовать очень свободно и очень тонко. Поэтому священников всегда освобождали от ответственности. И поэтому они строго действовали согласно своему внутреннему зову совести, интуиции, связи с Богом. Понимаете? Были очень эффективны. Далее, следующий тип. Ну, стало понятно с профессиями немножко? Да? Просто качество подумайте, вот примерьте, да? Продавец-консультант магазина аппаратуры, магазина розетка.ру. Есть такая система у вас, да, по-моему? Подойдет вот это? Да нет. Ну нет, он не сможет, ему руководить надо. Он не сможет просто стоять целый день и ждать, пока ему скажут, мальчик, подойди сюда, человек. Или официант, хороший тип. Официант. Это будет мордобой скоро. То есть, будет травмы у клиентов просто. То есть, все люди не любят потерпеть, они не могут терпеть вот этого. Человек. У нас природа к этому не подходит. Понимаете? Воспитывать таких детей, самый большой соблазн – это применить физическую силу. Но это и самая большая опасность. Потому что они потом применят ее к вам, не волнуйтесь. Вот этот мальчишка 11-летний, отец его дубасил, 11 лет исполнился, он говорит, я его ударяю, он берет, меня бьет. Все, без проблем. Или говорит, ты меня побил, я завтра пойду всех в школе побью. Око за око, зуб за зуб. Такой парень в 11 лет, такой хиленький довольно, маленький, но у него там пружина внутри, огненная энергия. Поэтому с ними лучше не шутить. Если учительница или родители, они унижают его, самое страшное для них это публичное унижение. Например, вы помните это, дорогие огненные мужчины? Это кто у нас тут такой самый умный? Ну-ка выйди сюда, Смирнов, выйди. Объясни нам, Смирнов, почему все записали домашнее задание, а ты забыл? Почему? Ты голову не забыл? До свидания, учительница, до конца дней его будет злейший враг. Не потому что она его ошибку какую-то... Зачем ты сделала это при всех? Зачем ты сделал это при всех? Ты почему мой статус огненный к позору просто меня приводишь? К позору. Ну, позови меня в учительскую, оставь меня после уроков, скажи, Смирнов, подойди. Ну, почему ты забыл? Поговори. Очень должно быть конфиденциально. Позорить при других, не дай Бог. Не дай Бог. Если мужчина такая женщина попадется, как жена, и он над ней будет шутить в компании, он к разводу идет прямым путем. Эти женщины вообще не переносят, когда над ними подшучивают. Людях. Если тебе что-то в моей природе не нравится, скажи дома один на один. Что ты цирк делаешь? Зачем ты так делаешь? Очень высокий статус чести, огонь, с ним не шутят, с огнем не играют. Поэтому легко можно понять, какова природа и где занять человека, чтобы он был счастлив. Следующий тип – это воздушный. Нуждаются в разнообразии и впечатлениях. Ого! Полная сумка должна быть у мамы такого малыша. Звоночков, лампочек, фонариков, ключиков, всяких блестяшек. Да? Что? Даты. Даты. Не хочется время тратить. Близнецы с 15-го... Сейчас близнецы с 15-го... Нет, сейчас телец еще идет. С 15 июня по 15 июля. Водолей, соответственно, с 15 февраля по 15 марта. Там сдвиги есть, 16-17. Поэтому лучше возьмите календарь. Я сейчас примерно говорю. Да? Середина Водолей, середина марта, середина апреля. Не, простите, середина февраля, середина марта. Середина февраля, середина марта. То есть на 23 дня позже, чем принято в обычном календаре популярном. И весы. С чем связано? Это называется точка прецессии. Ведическая астрология учитывает угол наклона Земли, когда делает расчеты. А западная не учитывает его. Поскольку Земля не движется мимо зодиака вот так вот тупо, попендикулярно. Помните? Попендикулярно. Да? Она не движется. Она движется под наклоном. Поэтому все, что происходит, оно тоже происходит... Все расчеты должны учитывать это осевой наклон Земли. Точнее, осевое вращение ее. Да? То есть... Двигаясь по орбите, Земля еще вращается вокруг полярной звезды своей осью. И угол наклона от этой оси 23 градуса. Ну, это астрономия. Здесь вряд ли вам это так необходимо. Ну, то есть астрономическое обоснование. Это не блажь просто древних астрологов. Да? Широкий круг интересов. Весы 15 октября, 15 ноября. Кто? Телец следующим номером программы. Широкий круг. Сосредоточьтесь на главном. Вы разберетесь с датами без меня. Зачем вы сейчас отвлекаетесь? Возьмите календарь. Там в этом календаре написано. Ну ладно, жалко вам денег. Откройте и почитай. Выпишите себе. Попросите на минутку. Скажите, я хочу выписать. Вот в такую дату переходит знак Водолея, в такую знак Рыбы. Это ведический календарь, поэтому в нем точные данные в этом плане. Широкий круг интересов. Это что означает? Все, что начал, все бросил. Это называется широкий круг интересов, а вы думали. Комната коммуникативного ребенка как выглядит, девочки? Открываете дверь, на вас что-то падает. Заходите в комнату, все горизонтальные поверхности заняты предметами разной природы. Зайдя в комнату, можно сказать все об этом человеке, потому что все, что он делает, все, чем он пользуется, оно видно сразу. Одним взглядом, сразу. Мальчик это или девочка, сразу видно, да? Учится он или студент, да? Кушал он, и что кушал, видно сразу. Сразу видно, что он кушал. Там, где видно, где он учится, и что он делал, что он, какие уроки делал, сразу видно, что он кушал. Сразу там фантики лежат от сырочков, да, шоколадных. Да? И если вам повезет, то среди всего этого в самой середине на кровати будет заложено разными предметами, стол будет заложен, стулья будет заложен разными предметами. Если вдруг вы поставили гладильную доску, забыли убрать, она через 15 минут покроется разными предметами. И в середине вы увидите девочку, которая на свободном пятачке сидит в позе индейца. Вы знаете, это поза индейца, коленка вверх, и читает книжку. И это очень удобно, потому что все книжки и все предметы очень досягаемые. Под полным контролем. Стоит вам убрать, они будут жаловаться, что ничего нельзя найти. Почему нельзя найти? Потому что я этого не вижу. А почему бы тебе не положить куда-то, чтобы там найти? А я не запомню. Мне помнить не надо. Зачем мне помнить? Мне важнее вещи нужны, чем помнить, куда я положила учебник по математике. Мне важнее вещи нужны, которые помнить. Так? Поэтому я хочу видеть, а не помнить. Вот здесь у меня белье, здесь у меня учебники по математике, здесь у меня фантики, здесь кружка, здесь точилка с остатками карандаша недоточенного, обычно это классика, да, точила, карандаш, понятно, вот здесь точат карандаши, да, в этом месте. И не надейтесь на другой сценарий, то есть это вид террора, надеяться, что ребенок почему-то должен стать аккуратный, как вы, понимаете? Как водный знак, который всегда свою комнату умирал из сострадания к маме. Тоже не хотел убирать, но маму было жалко. Она много работала. Он сенсативный, он чуткий. Да? У меня ребенок, у меня проблема, я хочу проконсультироваться. У меня ребенок, что бы ни начал, все бросает. Я говорю, в чем проблема? Это его природа. Тогда у меня проблема, что моя фамилия Нарушевич, если у вашего ребенка проблема. Да? Помогите мне, астролог, у меня фамилия Нарушевич. Что с этим делать? Когда это пройдет? Когда пройдет период Нарушевича у меня? В связи с какой планетой? Это же странно, правда? Хаос – часть процесса обучения. Чем больше права себе на хаос они дают, тем лучше обучаются. Все. И чем больше они, ну, как бы, их эта природа уважается, уважается, это не значит, вы, стиснув зубы, закрываете дверь, чтобы не сказать ни слова. Я так делал, у меня дочка имеет воздушную природу, поэтому мне знаком этот знак. Да. И я всегда, заходя в ее комнату, так делал. Привет, Таня, ну, все хорошо. Закрывал быстрее дверь, уходил. Но этого мало, нужно еще понять, что замечательный ребенок, посмотрите, какая коммуникативная природа, как он взаимодействует с этим миром, у него все под контролем, он совсем готов взаимодействовать в любую минуту, все досягаемо, он все так располагает в пространстве, что всегда можно было коммуницировать, понимаете, главное. Следующее, забывчивый по природе, поэтому все раскладывает на виду. Вы зануда, сложили все на полку, и только вы помните, где оно лежит, а ребенок не может вспомнить, потому что, во-первых, он туда это не ложил. Во-вторых, ему надо напрягаться, в чем логика мамы, почему она должна думать, что книги должны быть на полке. Я их что, пойду в полку читать, что ли? Я их читаю вот здесь, на ковре, среди всего. Поэтому они должны лежать там, где они используются. Я в полке книг не читаю. Я в шкафу не одеваюсь, я одеваюсь у кровати. Я в шкаф не хожу одеваться, почему все в шкафу висит? Представляете? И если у вас нет уважения к природе, по крайней мере, включите чувство юмора. Вот прикол, бывают же такие дети. Да, бывают, папа, причем у тебя. Они зато весело, оптимистичны и очень подвижны. У них знакомых на каждом углу. Привет, 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 привет. С ним по городу нельзя идти. Привет. А ты тоже его знаешь? Да, привет. И этого знаешь? Привет. И этого знаешь. И это, привет. Чуть-чуть меньше друзей, зато куча знакомых. Самое главное, обмен информацией, коммуницировать. И, наконец, последний тип. Это земной тип, рецептивный. Это телец, 15 мая, 15 июня. Дева, 15 сентября, 15 октября. И козерог, 15 января, 15 февраля. Неприятные новости. О май гад, я ненавижу козерогов. Я козерог. О нет, астролог что-то напутал. Придется принять. Совершенно другая природа. Вот представьте, вот сейчас вы можете синтезировать, да, мама земной природы, и у нее ребенок вот предыдущий, зелененький, воздушного типа. Маме важен режим. Откуда взяли? Туда положили. Кушаем блинчики каждое воскресенье, причем все сидят на тех же местах, что и 15 лет назад. Папа у окна, дочь напротив папы. Дочь уже с ума сходит. Она говорит, слушайте, у вас тут как в музее просто. Я лучше в музей схожу, чем у вас буду жить. У вас вообще когда-нибудь что-нибудь меняется? А что, если я на папино место сяду? Как это? Мама такая в шоке вообще полном, реально. Как? Ты что, доча? Или доча говорит, а можно я Новый год справлю в Сибири на фестивале «Благость»? Это коммуникативная доча. Мама, как? Новый год без близких? А подарки под елку? Да себе как с детства как заклинило? Ну, как бы хорошо, позитивно заклинило. Она эту тему прокатывает поколениями. У нее уже внуки, она все так это. И это соль земли называется. Этих людей называют соль земли, они очень стабильны. Но они совершают ошибку, когда думают, что все население планеты должно стать земным типом, понимаете? Мы бы с тоски бы умерли просто, понимаете? Все бы был один сплошной повтор и ритм, и ритуал. Да? Должны знать, что ждет их впереди, обязательно. Эти дети будут сопротивляться вам, если вы будете импровизировать сильно. Например, смотрите, такого ребенка воспитывает коммуникативная мама. Такая, все, вчера собирались идти в зоопарк. Она говорит своему ребенку, завтра пойдем в зоопарк. Вдруг она утром просыпается, она творческий человек, у нее меняется все каждые 15 минут. Она такая, а еще же аквапарк есть. Аквапарк. Сынок, мы идем в аквапарк. Сынок такой, бу. Ты обещала зоопарк. Сынок, мы там были 15 раз. Я тебя каждый год вожу 31 августа по традиции перед школой в зоопарк. Так, во многих городах так делают родители, ведут в зоопарк детей, чтобы они посмотрели, во что они превратились за лето. Почему надо идти в школу? Сынок такой, я хочу в зоопарк. Не то, что он сильно хочет, просто, ну, план сбился. Я настроился, ну, я еще с прошлого года настраивался, что мы пойдем последний. Это. И вообще мы каждый год ходим в зоопарк. Какой аквапарк? Там же интереснее, там на кругах, там горки.
Ничего интересного.
Все, потому что нарушено самое главное условие, повтор и ритм. Понимаете? И вы будете думать, вот же неблагодарный свинтус, а? Мама ему добра же желает, правда? Лучше хочет. Извините, то, что для одного нектар, для другого яд. То, что говорят для украинца, простите, представители Украины, то, что для украинца смачно, для свиньи смерть. Свинья не считает, что это смачно. Она считает, что это моя смерть. Поэтому, если родители отличаются от своей природы от детей, мы можем им навредить ужасное. Причем еще считать, что мы правы, потому что мама плохого не пожелает. Представляете, может пожелать плохого, если она считает, что хорошее только то, что ей хорошо. Все. Если мы перельем человеку кровь любого типа, просто любая, которая нашлась, смотрим, быстрее, быстрее, нужно переливание крови. Человек, хватит, схватили что-то из холодильника, залили, умер. Странно, мы сделали все, что могли. Залили еще, ему умирает, зальем еще, берут другую неподходящую кровь, еще заливают. У него агония начинается. Странно, неблагодарный какой-то, да? Мы ему уже 2 пакета крови истратили, чужой, донорской, да? Вот же свинья, а он все умирает, а? Вот же неблагодарный, ну пусть умирает, раз такой неблагодарный. Примерно так мы себя ведем. Мы отдаем что-то детям, но поскольку это лиса и журавль, вы отдаете то, что им не подходит. Они еще чувствуют себя виноватым, что они не могли это принять. Понимаете? Дочка такая говорит, вообще-то я в этом музее устала жить, но я, пожалуй, все-таки останусь, не поеду на фестиваль, потому что мама сильно огорчится. Нарушился ритуал и ритм. Как это, доча? Мы никогда не праздновали врозь Новый год. У нее такие глаза, что уже за нее страшно. И дочь такая говорит, ну ладно, хорошо, не поеду. И тут она ломает себя уже, простите. Тут уже человек начинает терять себя. В браке так происходит, но дети особенно от этого страдают. Могут счастливо ничего не делать, это уникальный тип. Ребенок может сидеть на подоконнике, просто и делать так вот. Час. Он очень удобный, он никого не беспокоит. Час просто сидеть, потом посмотреть в окно, что другие дети делают. Для него наблюдение – это самый лучший вид активности. Такое, знаете, дзен-буддийское созерцание такое. Если никакой внешней силы на них не подействует, они так и будут сидеть нормально. И это надо уважать. Можно действовать, это хорошо действовать, но сначала уважать вот эту их стабильную земную природу. Дефицит инициативы и выдумки, да, факт. Поэтому им хороши друзья, которые вот из предыдущего зеленого типа. Это классно, это классная пара. Один стабильный, а другой все время у него что-то в голове. Новые какие-то выдумки. Очень красивые такие союзы бывают. Да. В супружестве трудно удержаться в таком союзе, но если удержались, это очень красиво. Обмен идет, понимаете, в чем чудо? Если люди уважают природу друг друга, то первое, они принимают близкого человека таким, как есть. И когда он принят, он способен у вас абсорбировать то, чего ему не хватает. И рецептивный ребенок становится немножко более активным, творческим. Да? А сенсативный – более мужественным, например. Более умеет чуть-чуть такую какую-то агрессию проявить, защитить свое добро, то есть ну, свою доброту. Как говорят, доброта должна быть с кулаками. С чем? Варнами, да прямо, огненное – это кшатрии, воздушные – шудры, земная – вайши и водные браманы. Добросердечны по природе. Так вот, согласно этой природе, вы сейчас ее немножко законспектировали, она глубже, конечно, и там еще есть нюансы. Я уверен, если только это хотя бы начнете уважать, вот это, что у моего сына свой список, что для него нектар. И попробуйте свои амбиции чуть-чуть сдержать и поверить, что действительно для другого классно жить в комнате, в которой не убрано, представляете? И что возьмут ее нормально в жены, вы не поверите. Потому что главная фраза какая? Господи, да эта девочка тут или свинья в берлоге живет. Да. Шутка прапорщика советской армии. Да. Живете как свинья в берлоге. Да. Непонятно почему берлоги, но ладно. Да. А представь, да кто ж тебя в жены-то такую возьмет? Представляете, берут. Не хуже, чем тех, у которых в комнате полный порядок. Поэтому не надо вот этого всего террора, опасайтесь его, потому что насколько бы вам ни казалась странной природа, это все идет из влияния эгоизма. Ваша природа диктует то, что такая природа – это правильно, вся другая – это уже девиации и патологии. И поэтому в связи с каждым из типов природы, последнее в заключении, существует определенный, крайне важный тип поведения и отношения в плане этого ребенка, в общении с ним. Для каждого из этих типов. И ключевые слова для каждого из них следующие. Для сенситивных детей нет ничего важнее. Если этого не будет, все остальное не имеет смысла. Слушание и участие. Выслушать и выразить свое сопереживание. Что бы вы об этом ни думали, как бы вам ни казалось это слабоволием, малодушием, растет девчонка, слишком капризный, бла-бла-бла, неприспособленный к жизни, что бы вам ни мерещилось, у вас просто растет сенситивный ребенок, который может стать блестящим священником, врачом, педагогом, да, психологом. Дальше, активные дети. Ничего им так не нужно, как подготовка и система. Они должны знать, кто, что, кто отвечает и что делать на протяжении всего, как сказать, времени, о котором идет речь. Завтрашнего дня, ближайшего года, ближайших лет. Поэтому для этих детей всегда находка – это тренер. Наставник, тренер. Для активных детей всегда это большая находка. Такие дети хорошо себя чувствуют в военных училищах. Очень хорошо. Дисциплина, все упорядочено. Есть очень ответственные, уважаемые люди, которые вместе с нами живут здесь, здесь же в казарме живут с нами. Мы очень уважаем их. Да? Коммуникативные отвлечения и перенаправления. Отвлечь и перенаправить. Не пробуйте жалеть, не поможет. Не пробуйте подготавливать и дисциплинировать, не поможет. Отвлеките и перенаправьте. То есть этот тип, которому нужна новая информация, стало быть, если ребенок сидит за компьютером, значит, у вас проблемы с чем? С этими двумя вещами. Потому что там он находит разнообразие ложное, да? И если вам есть чем отвлечь и куда перенаправить, он не будет сидеть у компьютера. Почему дети сидят там, коммуникативный тип? Потому что им скучно с нами. Ни один родитель пока еще не смог противопоставить ничего компьютеру, потому что мы скучные до ужаса. У нас фантазии мало. Бывает фантазии мало, потому что мы сами какого-то другого типа, да? А бывает просто нам нет дела до детей. А бывает просто общая депрессия и потеря желания жить, и запутанность в материальных вещах. И, да? Мы просто не занимаемся собой, поэтому у нас нет вот этой потенциала наполненности, внимания, чтобы дать внимание и любовь ребенку в том виде, в котором она ему нужна. И, наконец, рецептивный тип – это ритуалы и ритм. Такого ребенка можно уговорить ходить куда угодно, если пообещать его, что туда можно будет ходить 3 года подряд. Каждую среду и пятницу. Куда угодно, на музыку или в секцию. Но чтобы он туда пошел, желательно сообщить ему о том, что вы собираетесь его туда отправить за 3 года. Хорошо, за 3 месяца. Сказать, сынок, когда пройдет лето, ты пойдешь в школу, этих детей надо готовить за год-два. Ты будешь ходить в школу, будешь ходить по этой улице. После школы мы будем делать вот это. В школе тебе будут задавать уроки. Мы будем их вместе делать после того, как ты придешь домой, покушаешь, разденешься, поиграешь и поделаем уроки. Им это позарез нужно, они чувствуют себя любимыми. Они говорят, как здорово, я обожаю этих людей. Тут так все спокойно, все систематично. Тебе нравится, мальчик, девочка, тебе нравится ходить на аккордеон? Есть такая девочка, которой нравится ходить на аккордеон? Мы видели таких девочек в России? Нет, мы не видели таких девочек. Это просто как-то негармонично. Родители не могли отправить на фортепиано, потому что фортепиано нельзя было перевозить. Это офицерская семья, знаете, да? Или фортепиано дорого, или нету места в квартире. Отправили на аккордеон. Классная замена. Девочка, тебе нравится? Земную девочку спрашиваем, тебе нравится аккордеон? Не нравится. Чем он тебе нравится? Каждую среду и пятницу. Я как-то уже привыкла. Не могу не ходить. Я с 5 класса хожу, здорово. Я знаю, в среду аккордеон и в пятницу. Все. А во вторник и четверг у меня теннис. Ты любишь теннис? Люблю. За что? Вторник и четверг. Активный ребенок скажет совсем другую историю. Он скажет, мне нравится, потому что там можно все, там можно быть первым. Я выиграл там на этом самом, я там победил этого. Я теперь даже, я тренера обыграл в прошлый раз. Сенситивный ребенок скажет, что у меня там есть хороший друг, у него плохо получается играть в теннис, поэтому я всегда становлюсь играть с ним в пару и немножко ему проигрываю. То есть он и здесь психолог, и священник, понимаете? Поэтому в любой ситуации вы можете видеть. Например, одеваются дети, одеваются по-разному. Например, вы маленький ребенок, вы одеваете, вы знаете своих детей. Как одеваются сенситивные дети? У меня болит здесь отдел, мне трет, сапожка жмет, мне сильно жмет, сними эту. Сняли, одели другую сапожку. Дальше, одевай шарфик. Он колется. Папа такой, хорошо, что не курит. Это ладно. Ладно, что не курит, хорошо, одевай, все. Он кусает меня, хорошо, что не лает. Давай, одевай. С шарфиком разобрались, шапка не подходит к шарфику. Надо мной смеялись вчера этой шапки. Сказали, у тебя дохлая кошка на голове. Давай, ладно, нормальная кошка, не такая уж и дохлая. Одевай, папа. Папе некогда, он собирает дочу в садик собирает. В общем, пока все жалобы не выслушаете, не надейтесь, что выйдете из дома. Все заболит. Да? Они будут терроризировать, это их право, Господом данное. Активные дети, им самое важное, чтобы никто не копался. Быстро одеваться надо, быстро. Лучше всего быстрее, чем папа или на время. Самое лучшее, сразу оденутся. Если он уже оделся, а вы там что-то пошли ковыряться, так в семье бывает, знаете, хвост вытянули, этот нос увяз, да? Пока папа собрался, мама уже что-то вспомнила, ушла. Пока мама собралась, папа в туалет захотел. Потом все спустились, папа ключи забыл от машины, поднялся наверх, гараж, короче. Они говорят, все, я ненавижу эту полувоенную организацию, недовоенную организацию. Да? Поэтому там так, 40 секунд и во дворе, машина отъезжает через 15 минут. Все, вперед, чик, все, они делают это. На остановке стоят папа и отец, активный ребенок. Так, на время до того столба, давай, или на перегонки с папой, лучшее занятие. Если вы оставите его стоять, он вас изведет просто. Его изводит его огненная энергия, он изведет вас в отместку. Дальше, одеваете коммуникативного ребенка, не дай бог два дня подряд одевать одинаково. Он оденет, ну два дня он потерпит это, на третий он возьмет, оденет на левую сторону куртку. Мам, смотри, прикол. Выйдет в папиных туфлях. Смотрите, что нормально, да? Или начнет не в ту, оденет специально, хотя уже, ну что ты же взрослый. Возьмет, оденет правую на левую, правый ботинок на левую ногу. Что-то новое, понимаете, свежий, творческий подход. Поэтому пока вы этот шапито не дадите показать все, трудно выйти из дома очень. Давай, одевай, хватит баловаться. Обычная фраза, которая звучит с сенситивным ребенком, когда идут из дома, хватит нюни распускать. Да? Когда активный, оставь нас в покое, сейчас идем. Мама, ну где вы там? Когда коммуникативный, перестань баловаться, я сказал. А рецептивный? Это что за шапка? Ну та уже тебе маленькая, она вся в дырках. Я хочу ту. Та была лучше. Она лучше. Чем она лучше? Ты ее носишь уже 5-й класс подряд. Она лучше, чем это. Тем, что я, она лучше. Таким образом, вы можете, я просто один пример одного эпизода целого дня общения с ребенком. Но если вы поймете, вы увидите это сплошь и рядом. И вы будете, как это называется у русских, не в штыки, а как-то, да, как? А? Нет, когда в конфликте находится. В контрах всю жизнь с ребенком. Пока не примите его природу. Счастливо не примите. Просто счастливо. О, классно, надо же, Бог послал такое мне. То есть не просто терплю я его, вот это терплю. Ну, так что делать, карма такая. Нет. Ну, сынок, ты даешь. Ну, артист. Давай, одевайся. А вот так еще. Здорово, давай еще. Не, подожди, пап, еще не все. Серега, выходи гулять. Видели ералаш такой, да? Мальчик собирается на улицу. Та-ти-та-ти-та-ти-та-та под диваном, да? Типичный коммуникативный тип. Пока во все не наиграется, пока на машине не проедет, пока с варежкой не потанцует, мечом жонглёр, он не выйдет. Когда он вышел, смотрит лето. И что этот ералаш говорит, о чем, в чем мораль ералаша? Им всем нужно время. Ваше время. У вас его нет. Вам некогда. Вам к Ильичу. Да? Им всем нужно время, только на разные вещи. Одним на сострадание и слушание, другим на то, чтобы... Ну, этим меньше, активному меньше времени. Да. Коммуникативным на том, чтобы... И рецептивным просто время.
Чего так быстро собираем? Чего уже надо идти? Чего так быстро? Чего ты мне не сказала? Я же тебе сказала. Ты мне час назад сказала. Вчера надо было сказать. Я не готов.
Вот, друзья мои, поэтому я желаю вам, чтобы вы вот этот, хотя бы основные эти вещи смогли как-то, ну, как-то в памяти задержать чуть-чуть. В тетрадке вы все равно потеряете. Вы же не будете утром с тетрадкой ребенка одевать. Так, у меня сенситивный ребенок. А, понятно, да. Поэтому надеюсь, что вы как бы квинтэссенцию настроения этого уловите и сможете хотя бы допустить, что ваш ребенок может быть не такой, как вы. С чем вас и поздравляю.
Спасибо.